Рассказ Александра Ролота «Самотеки», читает Елена Немчук. Наверное, нынешнее поколение безусых мельников и представить себе не может, что на каждом нашем предприятии обязательно был жестяной цех, а люди там работающие именовали себя гордо «жестянщики». Совсем недурно зарабатывали и также весьма недурно и сознанием дела обмывали свои получки, потому как без этих умельцев, как говорится, полная труба. А все дело в том, цитирую, на предприятиях системы хлебопродуктов для транспортировки и распределения зерна, а также других сыпучих продуктов используют так называемые продуктопроводы. Эти устройства представляют собой целую систему труб, по которым полуфабрикаты, готовые продукты и отходы перемещаются самотеком, то есть сверху вниз, под тяжестью собственного веса. Для смены направления движения в продуктопроводах предусмотрены специальные отводы, сектора и колена для деления и регулировки потока. В достопамятном Советском Союзе централизованно, то есть на специальных заводах, самотеки не делали, а изготовляли их непосредственно на местах. А посему любое изменение в технологической схеме мельницы непременно влекло за собой малоприятный поход в жестяной цех с нижайшим поклоном и убедительной просьбой как можно быстрее изготовить из нержавеющей стали энное количество этих самых самотеков. Почти всегда такое техническое задание подкреплялось одной, двумя или даже тремя пол-литрами, в зависимости от сложности заказа и сроков его исполнения. А теперь представьте себе, что вам предстоит не локальная замена самотеков на небольшом производственном участке, а монтаж огромного количества этих продуктопроводов на новой строящейся громадной мельнице. Та еще, скажу я вам, работенка, сначала технолог, то есть я, в течение нескольких дней натягивает ниточки, направление от одного агрегата к другому, а уже затем жестянщик по этим ниточкам монтирует им же самим изготовленные самотеки. Возмущенный читатель сейчас непременно скажет: «Зачем мне все это знать? Я вообще, если честно, муку не ем, только хлеб, булочки, пирожки и пончики, ну или на худой конец макароны». Увы, всего этого изобилия без муки не приготовишь, а ее не будет до той поры, пока жестянщик не установит эти самые самотеки. Итак, у меня очередная командировка в город, впрочем, неважно в какой. Главное, что там смонтировали оборудование, и срочно надо туда ехать и натянуть эти самые ниточки, так как сроки, впрочем, как всегда, поджимают, то со мной поедет один из самых лучших жестянщиков республики. Утверждает, что он ас из асов в своем деле, и, конечно же, непревзойденный специалист по части принять на грудь или заложить за воротник, или еще как. Короче, алкаш, коих еще поискать надо. Вселяемся мы в местную гостиницу. К моему удивлению, жестянщик из своего кармана доплачивает за отдельный номер люкс. Не буду я с тобой, технолог, в одном номере жить, потому как, пока ты свои ниточки тянуть будешь, я того, короче, на пару-тройку дней в запой схожу. А чтобы тебя не подвести и не уйти на больше, вот, возьми мои деньги и храни их у себя. Понимаешь, страсть имею купеческую. Как напьюсь сильно, всех местных алкашей, собутыльников обязательно собираю, угощаю. Сам же понимаешь, братья они мои, по несчастью. Жена запой еще как-то терпела, а вот из-за страсти купеческой, проклятущей, собрала вещички и ушла. Теперь вот угощаю корешей запойных и рассказываю о жизни своей конченной. Они меня слушают и понимают, еще как понимают. Потом, конечно, хожу побираюсь, на билет обратный деньги клянчу, хотя бы в общем вагоне. Ладно, место буляса точить более некогда, потому как магазин через полчаса закроется. Ты, главное того, мои деньги не потрать, сбереги, на обратную дорогу сгодятся. Прошла неделя, Я практически не появлялся в гостинице. День и ночь тянул эти бесконечные ниточки. Наконец закончил. Теперь у меня отдых. С завтрашнего утра жестянщик будет свои трубы монтировать, а мне только то и остается, что смотреть да контролировать, чтобы с пьяных глаз чего не напутал. Хотя это вряд ли. Было же сказано, что он талант в своем деле, а его, как известно, не пропьешь. Сходил за жестянщиком, в номере его нет. Коридорная сказала, что расплатился за казенное одеяло и ушел на вокзал к своим корешам. Просил его искать там, предупредил, как разыщет, чтобы сразу холодной водой окатили. Ежели не поможет, то непременно в отрезвитель везти, потому как он о своем долге перед Родиной завсегда помнит. Я прикинул все возможные траты горемычного пропойцы и пришел к выводу, что деньги у оцинкованного гения должны были окончательно закончиться еще пару дней тому назад. В долг, понятное дело, ему ни за что в этом городе ничего не продадут. Выходит, спит где-то, но, скорее всего, уже трезво, и это несказанно радует». Город маленький, вокзал тоже. Местные алкаши после допроса с пристрастием выдали с потрохами лежбище приезжего олигарха. Жестянщик был пьян вдрызг. Как мы его приводили в чувство, про то отдельный сказ. Как говорится, не для слабонервных. Оклемавшись, он потребовал, чтобы ему возле рабочего верстака поставили чашку с водкой и покрошили туда хлеба, а лучше лепешку. «Ты не беспокойся, это только для похмела», — успокоил жестянщик. «Понимаешь, рассол уже не берет». Он достал свой инструмент, а я залюбовался работой мастера. Зрители покупают билеты и следят за тем, как творят талантливые артисты. На моего жестянщика тоже можно было продавать билеты. От беспробудной пьянки у него руки дрожали так, что поднести ко рту стакан было делом абсолютно бесполезным. По-научному это называется тремор. Говорят, что вылечить такую болезнь практически невозможно. Но куда девался этот самый тремор, когда в руках у мастера оказывалась деревянная киянка? Ни одного лишнего движения, выверенные годами жесты. Трубы с верстака вылетали одна за другой. Он почти не пользовался линейкой и штангель-циркулем. Качество работы можно было не проверять. Брака в такой работе не могло быть в принципе. Принесли телеграмму. Меня срочно вызвали в министерство. Зашел в мастерскую попрощаться. Жестянщик достал из ящика небольшую чеканку. Протянул. Профиль вождя. Не на латуни или на меди. На куске твердого, почти не гнущегося, оцинкованного железа. «Тебе, на память. Может быть, больше не свидимся. Цирроз у меня, понимаешь». Он застучал киянкой по металлу. Я стоял и не знал, что делать дальше. Попрощаться и уйти? Или остаться? Полюбоваться его работой еще немного? «Послушай, ты же отдал мне все деньги. То, что у тебя осталось, должно было закончиться уже на вторые сутки. Так на что же ты пил и угощал своих корешей на вокзале? Неужто украл?» «Технолог, я детдомовский, там от воровства зараз отучают. Эх ты, а еще инженер, элементарную вещь не допер. Просто я и от тебя тоже заначку сделал, так-то вот». Канул в лету Советский Союз, а вместе с ним исчезли портреты Ленина. Но вот один из них, выполненный на куске оцинкованного железа, стоит у меня на полке. Не как память о вожде мирового пролетариата, а как память о большом мастере своего дела.